каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Крымский пармезан, как всегда, в это время в ваших радиоприемниках. Сергей Макрушин.
Здесь.
Александр Янковский.
Практически здесь.
И Павел Казарин. Перекличка закончена. Раз, два.
Можно расходиться.
Расходимся, да? Да. Так, ну что, пора праздников. Пора праздников в том числе и в Крыму. И в Крыму провели праздник «Хыдырлез». Это праздник, который отмечают тюркские народы, вот в частности крымско-татарский народ его отмечает. Провели второй раз, это вот нынешняя администрация крымская проводит. И,
подожди, а почему, извини сразу, да, почему второй раз, ведь уже как бы 16-й год, есть 15-й год,
это да, тоже май. Да, а есть 14-й, в котором 14. Его фактически вот широкого празднования, которое ежегодно в Бахчисарайском районе, вот его в 14-м году не было, потому что незадолго до этого, 3 мая 14-го года, в Крым не пустили Мустафу Джемилева, лидера крымско-татарского народа, и Меджлис отменил подготовку. Уже были развернуты сцены, но за день до празднования, если я не ошибаюсь, была отменена подготовка. Этот сюжет можно посмотреть на сайте Крым Реалии за начало мая 14-го года, если посмотреть архив. И вот в 2015 и 2016 проводится в Крыму «Хыдырлез», но здесь есть одна очень интересная особенность. Всегда заявляется большое количество людей, а потом публикуется видео с праздника, там, снято с дрона, и не соответствует действительности картинка. Как так? Почему так?
Ну, на самом-то деле, довольно-таки любопытная сама по себе вот эта история, потому что вот когда ты смотришь фотографии, которые выкладывает, я не знаю, Руслан Бальбек. Да, я смотрю фотографии, которые выкладывает иногда в Facebook Руслан Бальбек.
Как часто? Надо,
сейчас
как,
на меня
как часто это?
Да, и давно это у вас, да?
Давно это что?
Вот. И там, конечно, просто поле, заполненное людьми, а когда ты смотришь, собственно, видео, которое было действительно, как Сережа говорит, снято с квадрокоптера, ну, там значительно меньше.
Скажите, а что вам больше нравится от Бальбека? Его фотографии или его видео?
Мне нравятся его стихи. Вы не поверите, но иногда в Фейсбуке пишут стихи. И по сравнению с этим, то, что я писал во втором классе, где я рифмовал «Любовь и кровь», оно, знаете ли, вполне тянет себе на серебряное перо. Но бог с ним, на самом деле. Вот я больше хотел, знаете, ребята, о чем поговорить. Вот мне иногда кажется, что мы недооценим одну простую вещь. Ведь чрезвычайно... Вот представь, что вот ты, например, живешь в Крыму, тебе там, не знаю, ты там школу только закончил, тебе там 17 или 18 лет, да? Тебе нужно поступать в университет и так далее, и так далее. И по большому счету ты оказываешься в изоляции, которую тебе подготовили российские власти полуострова, в рамках которой они говорят: ребят, вот есть единственный возможный Хыдырлез, который готовят, собственно, российские власти. Любого другого альтернативного праздника не будет, потому что российские власти на полуострове запрещали все альтернативные заявки и отклоняли все альтернативные заявки, и говорили, что мы не можем обеспечить безопасность. И вот ты стоишь перед выбором. Ты живешь, например, там, не знаю, в Белогорске, в Симферополе, в Симферопольском районе, неважно где, в Бахчисарае. И у тебя есть один единственный вариант. Либо ехать на официальный Хыдырлез и смотреть о том, как, значит, все машут триколорами, или никуда не ходить вообще. И это очень тяжелый выбор, когда тебе 18 лет,
но и тебе хочется как-то гулять. Есть еще праздники, которые проводятся вот на местах, в городах разных, да, вот и в местах поселения крымских татар. Я хочу сказать о том, что, ну, нет праздничного настроения, скорее всего, у крымско-татарского народа, потому что было вынесено решение, да, назовем это Верховным судом Крыма, о запрете меджлиса крымско-татарского народа. И здесь получается, что как-то и праздничного настроения, наверное, у многих нет.
Я просто, понимаешь, в чем штука, я о чем думаю, что... Я понимаю, наверное, что вот крымские татары, они находятся в очень таком франтийском настроении по отношению там, к Сергею Аксенову, Владимиру Константинову и так далее. Но их сознательно власти ставят в такую ситуацию, когда им говорят, либо вы просто будете сидеть по домам и плакать на кухнях, либо вы никуда не денетесь, все равно придете на наш праздник. И мы просто, мне кажется, что важно понимать вот эмоции, там, не знаю, каких-то молодых ребят, которым, ну, хочется какой-то социализации, встретиться там с верстниками, там, куда-то пойти.
А вот с этой точки зрения, я вам скажу, знаете, коллеги, на самом деле российские власти сейчас поступают, ну, во всяком случае, мудрее, чем их советские предшественники, потому что при Советском Союзе не было такой возможности, не праздновались национальные праздники. да, были праздники либо пролетарские, либо там государственные, либо вот такие какие-то местные, ну, местные там праздник урожая, да, например, который вот собрали урожай, его все празднуют. Но вот такого праздника национального его все равно не было. Вот у украинцев не было национальных праздников, да, у крымских татар, я не знаю, вот где там места депортации были ли у них, но я сомневаюсь тоже в том, чтобы у них была там возможность праздновать Хыдырлез, да, как и другие праздники. Вот всем надо было собираться только на 7 ноября, на 1 мая, там, и вот там можно было... А, еще на футболе можно было собираться для того, чтобы высказать свои эмоции. И все.
Кстати, это вот действительно, это такая вот, по сути, выбранная стратегия, когда любые горизонтальные связи в Крыму, когда ты можешь встретиться просто, не знаю, с соседями, когда ты можешь там на субботник сходить, они возможны только с санкцией начальства. Вот если начальство дало отмашку, ты пойдешь на какой-нибудь праздник, там, не знаю,
мы же помним,
девушку
прекрасно
пригласишь, там, цветы купишь, там, вместе погуляете. А если, а при этом никакого неофициального такого, без санкции властей, вот объединения, его быть не может ни на уровне общественных организаций, ни на уровне публичных праздников, ни на уровне публичных мероприятий, ни на уровне гражданской активности, даже там, не знаю, благотворительная организация тоже должна иметь одобрение со стороны какого-то чиновника.
Ну вот горизонтальные связи, они меняются на вертикальные, действительно, и я точно знаю человека, который доволен абсолютно этим праздником, это Сергей Аксенов. Ну, как минимум, у него есть успех, да, этот праздник для него не прошел бесследно, он получил отличное селфи с лампой Аладдина.
Кстати, вот мне тоже
жафаром,
от организаторов
Жасмин
интересно
и
было,
так далее, это разошлась хорошо фотография.
Какое отношение арабские сказки?
Давайте поговорим об этом после того, как послушаем самого Сергея Аксенова, который безумно гордится тем, как он это организовал.
Вы знаете, сегодня на этот праздник, я вижу, приехали крымчане всех национальностей. Это сегодня поистине интернациональный праздник. Действительно, будет укреплять нашу дружбу, нашу межнациональную дружбу. Мы должны показывать пример нашим детям, нашим друзьям, нашим близким. Как уважать культуру, традиции, обычаи друг друга, обычаи всех народов. Только в дружбе между людьми всех национальностей, всех вероисповеданий мы сможем сделать наш Крым счастливым, комфортным и безопасным. Сделать его таким, чтобы мы им гордились, чтобы гордились наши дети и внуки.
Любопытно что, любопытно, что эти слова произносит человек, с санкции которого еще в 2014 году, например, было запрещено про, ну, как бы, любые воспоминания про день депортации, когда, например, крымским татарам не разрешили вспомнить жертв той депортации в центре Симферополя, как это было заведено последние 23 года, и когда их, по сути, выгнали на кладбище, что вот кладбище – лучшее место, чтобы вспоминать, там, я не знаю, там, усопших. Ну, это, вот я пытаюсь представить, это, вот, представьте, где-нибудь в альтернативной реальности, там, россиянам запрещают проводить акцию «Бессмертный полк» на 9 мая и говорят, кладбище – это лучшее место, чтобы вы вспоминали там жертв, упавших в борьбе с нацизмом, идите, значит, на кладбище вспоминайте, а центр города мы для демонстрации памятной вам не дадим.
Ну да, здесь очень важно понимать, что народ, который был депортирован, он в этот день еще и озвучивает требования, да, восстановления своих прав.
Ну вот мы, по большому счету, живем за полторы недели до лакмусовой бумажки, потому как пройдет 18 мая в 2016 году, во многом будет ясен формат взаимоотношений, который видит в качестве нормативного нынешние российские власти полуострова по отношению к крымско-татарскому народу. Вот в зависимости от того, что будет разрешено на 18 мая, что на 18 мая будет запрещено, наверное, это будут, ну, такие важные символические вещи.
Вот смотри, 12 мая будет рассматриваться опять-таки вопрос крымско-татарского народа в Европарламенте. Будут слушания, и мы наверняка услышим очередные занепокоения, да, там очередные стурбованности, как это уже принято в Украине. Я не знаю, понимают ли эти слова в Крыму. Да, конечно, проукраинские граждане понимают, но для остальных, ну, в общем, какое-то будет очередное заявление. Но будет ли ужесточение санкций? Хотя формально есть уже за что вводить новые санкции, да, и запрет Меджлиса. Когда не было еще этого законного решения суда, было просто обращение со стороны Европейского Союза. Не надо этого делать. Но все равно это было сделано. То есть теперь дождемся ли мы новых санкций по отношению к Российской Федерации?
Вот это главный вопрос. Мне кажется, сейчас на повестке стоит даже не то, что дождаться новых, а сохранить старые. Те самые, которые каждый раз, вот секторальные санкции против российской экономики, они продлеваются каждый раз на 6 месяцев. Сейчас они действуют до июля этого года. И если решение об их продлении будет принято, то оно будет, соответственно, до конца января 17-го они продолжат свое существование. Это самая болезненная для российской экономики часть санкций. И я в этом смысле, конечно, думаю, что вот главный вопрос на повестке, отвечаю вот на то, о чем ты, Саш, говоришь. Это вот сохранение действующих, даже а не введение новых. И возможно, что вот интересно действительно, вот что должно произойти, чтобы Европа, собственно, поняла, что как бы санкционный пакет надо усиливать.
В Крыму вот на праздновании, да, аксеновском Хадерлеза, это уже как бы и ответили. Ольга Кавитиди, сенатор от российского Крыма в Совете Федерации, спела песню о тех, кто брал Берлин. Музыкальная пауза.
Подходите, у девочек закреплено на шпилечках. Только гордая смелость их поселилась в сердцах живых. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.
Никогда не рассказывайте Ольге Кавитиди, в чем разница между Хадерлезом и 9 мая. Мне кажется, она вообще считает, что в мае есть только День Победы. Вот
российским актерам тоже стоило бы рассказать, в чем разница между Хадерлезом и Пасхой, потому что они на этом празднике, это была прямая трансляция.
Господин Пореченков, да, туда приезжал.
Христос воскрес был со сцены.
Молодец, вообще молодцы ребята.
Это не Пореченков, это его товарищи, к сожалению.
Но тем не менее, Пореченков тоже там был.
Он стоял рядом, да. Я надеюсь, что они с этой гастрономией программой доедут до Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии и услышат популярно, в чем разница все-таки между Пасхой и Хадерлезом, друзья.
Но если серьезно, да, то ведь на самом деле такие неутешительные выводы сейчас, и хоть они и прозвучат в программе «Крымский пармезан», получается так, что не будет возможности каким-то образом официально объединяться у тех же самых крымских татар, кроме как организации, которые будут лояльны к нынешнему руководству Крыма, которое осуществляет де-факто руководство Крыма. Да? И мы понимаем, что если не будет какой-то жесткой реакции со стороны Европейского Союза, там, Соединенных Штатов Америки, не говоря уже про Украину, да, то надежда будет оставаться все меньше и меньше.
Да, по большому счету, в этом смысле пространство, даже для молчаливого инакомыслия, оно просто сжимается, как шагреневая кожа. И я не случайно вот начинал этот разговор с разговора там, о мыслях 18-летнего парня, который, может быть, даже не погружен в политику, но которому просто хочется взрослеть, общаться со сверстниками, с девчонками, не знаю, приглашать их на какие-то праздники,
а любого другого у него не остается. Такой же ситуации, которая была в Советском Союзе. Да, все были в комсомоле, да, потому что не было ничего другого, извините. Как бы, да, уже лесных братьев не было, да, и те, кто боролся там с оружием в руках, тоже их не было, да, и были какие-то, их было очень небольшое количество диссидентов, но масса, да, уже не осуществляла противодействия этой государственной машине. И мне кажется, что вот с каждым днем, с каждым днем мы приближаемся, Крым приближается вот именно к такой ситуации.
Повергают в архаику, друзья. Но разница между Советским Союзом и Россией в том, что Советский Союз жил в условиях железного занавеса, способного подарить Крыму 8 миллионов курортников в год. А вот сколько курортников способна подарить Российская Федерация украинскому полуострову, вот об этом буквально через пару секунд будем говорить в этой студии.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Крымский пармезан. С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарь. Итак, сейчас мы будем говорить про курортный сезон. На самом деле мы не будем отвечать на вопрос, приехали туристы или не приехали в Крым, потому что это не имеет никакого значения с той точки зрения, вот с которой мы будем смотреть на этот вопрос. Дело в том, что председатель Государственного совета Республики Крым, вот так называет себя этот человек, Владимир Константинов, заявил на прошедшей неделе, что он считает шикарной идею приватизации всех государственных пансионатов и санаториев и предлагает за 5 лет продать их по необременительным ценам. Ну, во-первых, значит, все эти так называемые государственные пансионаты и санатории, которых несколько сотен, да, а вообще как бы их там 116 национализированных объектов курортно-туристического комплекса, они работают неэффективно. Ну, так сказал господин Константинов, да? Поэтому такие объекты, перешедшие в собственность республики, господин Черняк, это депутат, Крымского государственного совета, глава парламентского комитета по санаторному курортному комплексу и туризму Республики Крым, он предложил передавать в аренду за символическую плату 1 рубль. А Константинов пошел дальше. Он сказал, ну зачем же в аренду? Давайте просто продадим за эту необременительную плату.
У меня вот как раз есть друзья.
Рубль, да. У меня есть рубль, да, как бы, давайте начнем.
10 рублей. Давайте.
Итак, значит, смотрите, было несколько сотен национализировано. Вот 116 сейчас находится вот в ведении самого Крыма. 116 рублей может получить.
Слушайте, а ведь, понимаете, это же классическая история про инвестиции. Помните, как много в 2014 году российские чиновники рассказывали, что вот придут обязательно инвестиции в Крым и так далее. И все тогда уже говорили, ну, ребята, ну, инвестиции никогда не приходят на территорию...
116 рублей вот ожидается.
Настоящие инвестиции никогда на территорию со спорным правовым статусом не приходят, потому что что им там делать, если ты не можешь их легализовать, и ты реально находишься под угрозой санкций.
Ты знаешь, как приватизировали санаторий «Форос»? Вот он действительно оказался достаточно интересен. Его продали за приличную сумму, но покупателем оказался Федерация профсоюзов Татарстана. Да, там, причем стало... Потом они сами проговорили, что на самом деле это деньги КАМАЗа, так сказал руководитель этой федерации. Но вот только вот через нас они как бы завели эти деньги сюда. Потому
завезли
что...
КАМАЗы.
Завезли КАМАЗы, потому что КАМАЗ все-таки торгует где-то на площадках иностранных государств, да, ему не очень хотелось бы оказаться под санкциями.
Ну, точно и так же, условно говоря, здесь либо государственные деньги, либо деньги, аффилированных с государством бизнесменов. А с учетом того, что санатории предлагают распродать за бесценок, то и, соответственно, инвестиции будут весьма и весьма сомнительны.
Смотри, мне если государственные деньги, опилить чего тогда?
Да, коллеги, мне не совсем вот что понятно, да, это может быть, вот есть ли в России такая система как бы областного кормления, да, то есть вот это
конечно,
твоя область,
вот
и ты делаешь.
Регион, это он отдан тебе в кормление.
И ты можешь забрать вот это имущество и продать, и положить себе деньги в карман?
Ну, все зависит от того, насколько сильны твои аппаратные возможности.
Вот и, аппаратные говоря... возможности Константинова.
Этого очень сложно сказать, потому что мы до сих пор не знаем точно, кто является ли там Константинов первым лицом в рамках этой иерархии, или он является вторым подотчетным там Сергею Аксенову. Но, условно говоря, были в России там, условно говоря, мега устойчивые губернаторы, как губернатор Краснодарского края, господин Ткачев, да, который со своего поста, который много лет, собственно, на котором он много лет сидел там, со своего кресла, ушел в министерское кресло, и у него огромная латифундия остались в Краснодарском крае, он там лоббистом, собственно, сельскохозяйственного бизнеса и так далее. А был там пример губернатора Сахалина, которого в конечном счете он проиграл аппаратную схватку, его задержали силовики, изъяли огромное количество драгоценностей и денег в его кабинете, и он, собственно, сейчас где-то
смотри,
в местах не столь отдален.
Тут главный вопрос вот какой, да, то есть ему разрешили вот распродать, или это их такая инициатива, что они забросили, да, вот пусть нас там услышат, а может быть там действительно разрешат
вполне
распродать.
Вполне может быть, что это такой себе, условно говоря, такой... пробный камень в меди. Вот как они реагируют?
Для меня здесь главный вопрос, это то, ну, мы помним, да, эту волну национализации. Тогда ряд экспертов уже говорил о том, что, ну, за национализацией последует весьма своеобразная приватизация. Угу. Так вот, национализировали-то действительно вот для такой многоходовочки, чтобы потом продать за бесценок своим, либо действительно это было там имущество молодой республики, которое должно было развиваться и приносить прибыль и так далее.
Самое главное, что пример Владимира Константинова, того самого человека, который, например, помните, уникальный поселок Научный с астрофизической лабораторией, да?
И он там начинал строить дома, да?
Многоквартирное, многоэтажное строительство, которое, по сути, бы убило весь астроклимат. Вот необходимые условия для наблюдения за съемками.
Должно быть темно, грубо говоря, да?
Да,
должно быть темно, не должно быть пыли, а там же пыль еще.
Да, и даже никакого светового загрязнения не должно быть. Так вот, Константинов, который выходец из села Научный, который научную среднюю школу закончил, и который, собственно, наверное, с детства на этих обсерваториях вырос и так далее, когда ему нужно было сделать там гешефт, он через свое детство перешагнул, и он сказал, окей, котлованы под многоэтажки, значит, будут котлованы под многоэтажки. И тогда удалось отстоять, потому что это были украинские времена. Тогда еще, условно говоря, на каждого распоясавшегося регионального барона можно было, да, можно было найти управу в Киеве или со стороны других, как бы, партийных, собственно, организаций.
Но
и
это
так
работала
далее.
Система вот этой сдержек, да?
Верно. Так я к чему? Что сегодня Константинов, по большому счету, является человеком, у которого практически нет системы сдержек. То есть, условно говоря, он договорится с Белавинцевым, да, договорится с Аксеновым, да, о том, что, ребята, вот мой кусочек бизнеса, это мой гешефт, не трогайте. И все, все санатории уйдут с молотка по копейке.
А как же развитое гражданское общество Крыма, которое получило несколько десятков миллионов рублей от грантовой системы Российской Федерации?
Насколько я помню,
развивается дальше.
Насколько я помню, гражданское общество Крыма возглавляет Григорий Иоффе. Потому что он является главой палаты. Потому что он является вот это вот главой
общественной палаты.
Это тот самый человек, который говорил, что назначение ректора Таврического национального университета, тогда Крымского федерального университета уже, не нуждается в обсуждении с общественностью, потому что общественность не должна влиять на назначение ректора, заявил глава общественной палаты.
Это все верно. Значит так, а мы попробуем сейчас, слушайте, да, а мы продолжаем путешествовать по крымскому курорту. Честно говоря, я не знаю, сколько же приехало туристов вот на майские праздники. Всегда считалось так. Вот сколько приедет туристов на майские праздники, начинали говорить, что вот такой будет сезон. Значит, в Ялте на майские праздники, например, насчитали 50 тысяч туристов. Я считаю такую информацию. По официальным данным, в Ялте всего 20 тысяч туристов. Но вот как бы, если 50 тысяч туристов, да, и мы будем верить этой информации, об этом сообщил председатель администрации Ялты Андрей Ростенко, то это больше, чем в прошлом году, причем в несколько раз больше. Если мы поверим другой цифре, да, то это как бы меньше. Сам, допустим, господин Стрельбицкий, который там сейчас пребывает в должности министра курортов, назначенный Кремлем, он говорит о том, что на майские праздники в этом году приедет очень большое скопление туристов. Давайте послушаем Стрельбицкого.
Безусловно, и то, что майские праздники совпали с празднованием Пасхи, а Крым является колыбель православия. Конечно, это и та работа, которая проводится нашими туроператорами, нашими объектами размещения по рекламированию Крыма. Но а выводы мы сделали, исходя из тех данных, которые нам дали объекты размещения и наши туроператоры. Сегодня более 20% происходит повышение бронирования на майские праздники. И в интернете, ну, каждый неделю выходят определенные аналитические статьи, где говорится о том, что Крым сегодня входит, ну, наверное, в тройку самых востребованных регионов. А по некоторым, некоторые издания говорят, что мы занимаем и первое место сегодня по востребованности. Вот это все дает нам основание надеяться, что праздники, майские праздники пройдут на самом высоком уровне при очень большом скоплении туристов.
Ну, Сергею Стрельбицкому положено по должности быть профессиональным оптимистом. А вот представитель туроператора «Интергид» как раз заявил нам о том, что россияне на майские в Крым особенно не стремятся, потому что на полуострове еще достаточно холодно в это время.
Ну, холодно еще там. У нас как-то на майские праздники в Крым, в Сочи никто не едет особо. Там единичные случаи. Кипр, Тунис, Греция.
А это сейчас точно о Крыме было, что на майские праздники в Крыму
ну, если холодно, сравнивать я понимаю, с Кипром, Тунисом и Грецией,
где можно купаться в море на майские праздники? В принципе, хотя если при таком грамотном потреблении боярышника можно и в Крыму купаться на майские. Но дело в том, что если по официальным данным на майские праздники в Крым приехало там 50 тысяч человек, даже мы поверим этой дате, да, то вот экс-министр туризма и курортов Автономной Республики Крым говорит о том, что до оккупации в Крым приезжало от 300 до 600 тысяч туристов в мае, да, и холодная погода им не мешала.
Крым это вообще не пляжный курорт, и никогда им не планировал быть, и стратегия развития туризма в Крыму вообще не предполагала развитие такого же курорта, как в Турции. Крым это здравница, это медицинский курорт в первую очередь, а медицинские свойства Крыма, они действуют круглогодично. И, в принципе, 3 года назад, когда Крым был в мирной обстановке и не было оккупантов, то Крым на майские праздники принимал от 300 до 600 тысяч туристов, в зависимости от года, и вовсе не мешала там холодная вода. Люди приезжали в Крым за здоровьем.
Вот холодная так. Вода не беда вообще.
Ну, слушайте, на самом деле майские еще продолжаются, поэтому мы вот хотим посмотреть, собственно, на официальную статистику, которая будет опубликована по итогу майских.
А еще очень любопытно всегда смотреть не только на статистику, которую говорят, проговаривают, да, а еще на то, как считали. Потому что раньше всегда раскрывалась методика подсчета, а сейчас вот не совсем понятно, каким образом это считает туристов.
Ага, это мы, значит, сейчас будем говорить через несколько секунд в этой же студии о том, как будет считать голоса на выборах.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
гений неожиданности Александр Янковский вот таким вот был, образом да. обрек меня на обсуждение американской избирательной кампании.
Почему американцы? Подожди, в Крыму будут выборы в Государственную Думу впервые в 2016 году. А ты опять хочешь про какие-то американские выборы хочешь поговорить?
Ребят, я вам потом расскажу настоящее значение слова «выборов». Это когда есть несколько кандидатов, а проходит один. Хотя, в принципе, заранее никто не знает, кто именно пройдет.
А там есть несколько кандидатов и пройдут несколько, кстати.
Но проблема в том, что мы заранее знаем. А вот американские выборы, на самом деле, принадлежат к тому числу мероприятий, в которые внимательно оглядывается по всему миру, потому что от этих выборов, на самом деле, зависит судьба абсолютно любого региона по всей планете, в том числе Украины, России, Крыма и так далее.
А вот Крыма, насколько, как ты думаешь, зависит судьба Крыма от результатов американских выборов?
Ну, судьба Крыма во многом зависит от итогов того, что будет происходить внутри самой Российской Федерации. А Российская Федерация во многом зависит от того, какое будущее ей будут определять, собственно, те мировые центры влияния, которые, собственно, и управляют всей этой системой.
Я бы даже сказал, что итоги выборов в США, они будут для крымчан важнее, чем итоги выборов крымской десятки партий регионов
так
в украинском парламенте.
Вы знаете, на этой неделе состоялось очень важное событие, то, что, по сути, безальтернативным кандидатом от республиканской партии стал Дональд Трамп. Человек, которого назвали инфантерибль американской политики, который изначально эксцентричный миллиардер, и изначально воспринимался, что он пошел в эту кампанию не для того, чтобы таким образом прорекламировать собственный бизнес. А тут внезапно из-за абсолютного аутсайдера и гадкого утенка он стал, ну, не прекрасным лебедем, нет, просто гадким утенком побольше в размерах, он по большому счету сегодня будет от республиканской партии участвовать в выборах. Кандидат демократической партии до сих пор не определился, но, судя по всему, им будет все-таки Хиллари Клинтон, которая на промежуточных выборах одержит победу. И вот все, как в 2001 году, в 2000 году задавались вопросом «Who is Mr. Putin?», так по всему миру теперь задаются вопросом «Who is Donald Trump?» и чего от него ждать. Потому что в начале российская, собственно, пропаганда говорила, что это будет главный друг Кремля, и он говорил, что найдет общий язык с Владимиром Путиным. Потом он пообещал сбивать российские самолеты, которые крутят бочки возле американских эсминцев. И все теперь задаются вопросами, так будет он все-таки дружить или будет сбивать российские самолеты?
А разве это одно другому мешает?
Понимаешь, тут вот любопытный момент. Мы как раз сделали эфиры, вот созванивались с Евгением Фельдманом, это корреспондент «Новой газеты», с Иваном Яковиной, обозревателем издания «Новое время». И они говорят одно и то же. По большому счету, Дональд Трамп — это такой себе американский Олег Клешко, который говорит то, что хочет, что может понравиться публике. И если ему нужно 3-4 раза поменять свою позицию по ключевым вопросам, он без всяких проблем будет жонглировать этой позицией. Поэтому мы не знаем, условно говоря, какая позиция будет его в отношении Москвы. И Москва не знает, какая позиция у Трампа будет в отношении Российской Федерации.
Для избирателей Соединенных Штатов разве прокатывают вот такие вот номера?
Так в том-то и дело. Вот феномен Дональда Трампа в том, что никто не думал, что американская система сдержек и противовесов не отсеет его на этапе, собственно, избирательной кампании.
Ну, слушай, теперь будут выборы. Значит, у Дональда Трампа есть реальный конкурент. Да, это Хиллари Клинтон. Угу. Так, может быть, просто-напросто теперь не проголосуют американцы за Хиллари Клинтон? Почему мы обсуждаем Дональда Трампа?
Тут вопрос в том, что и у Хиллари Клинтон, и у Дональда Трампа гигантские антирейтинги. У Трампа, кстати, антирейтинг больше. И по большому счету выборы, которые будут проходить в конце этого года, это будет битва не рейтингов, это будет битва антирейтингов. Но все равно, что я не знаю, Юлия Тимошенко бы сошлась, да, с одной стороны, и Олег Тигнибок. И вот как бы битва антирейтингов была бы. Вот.
Слушай, как он правильно называется, политтехнолог, да, mm-hmm. который у Трампа, это Манафорт, да? Он же был политтехнологом, говорят, у самого Януковича.
Ну, можно сказать, что это, наверное, он решил взять реванш. То есть ты намекаешь на то, что Дональд Трамп закончит в Ростове?
Нет, я ни на что не намекаю.
С первой кавалерийской дивизии США?
Мне просто интересно, может быть, вот такие как бы приемы, да, политической борьбы, потому что выборы в Украине в 2010 году, они тоже были во многом выборы от противного, да, то есть вот выбором, как ты говоришь, антирейтингов.
Проблема же в том, что американский избиратель, судя по всему, он очень сильно разочаровался в политике. И именно поэтому он начинает голосовать, ну, вот за абсолютных фриков, ну, или как бы поддерживать абсолютных фриков, просто отключив сознание и реагируя на уровне каких-то безусловных рефлексов. Но в любом случае, я думаю, что нас ждет очень интересный год, и мы за этим годом будем следить. Это был «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин, Павел Казарин. Берегите себя. Хороших выходных и до скорого.
Еду берегите.